Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час. Поверх барьеров». В первой части программы разговор с Юрием Петровичем Любимовым в канун его 90-летия. Во второй части программы поэзия Елены Игнатовой, книга Елены Успенской и Игоря Котина «Сикхизм», а также бедный-бедный Шодерло де Лакло. Тридцатого сентября исполнится 90 лет Юрию Петровичу Любимову. Любимов – создатель великого театра драмы и комедии на Таганке, замечательный артист, гениальный режиссер, человек-театр, человек-эпоха. Он мог бы давным-давно почивать на лаврах, но выпускает в год минимум по спектаклю, и поверить в то, что они поставлены немолодым человеком, совершенно невозможно. Не далее, как в прошлом году, его спектакль «Суфле» был номинирован на «Золотую маску». Правда, Юрий Петрович взял самоотвод. И правильно сделал. Ему незачем участвовать в конкурсах. Он их все уже выиграл. Замечательное интервью с Юрием Петровичем Любимовым записал Павел Подкладов.
У любого, кто более или менее знаком с историей нашего театра, имя этого режиссера ассоциируется с реформаторством и бунтарством. О его жизни, о его театре написаны тома искусствоведческой литературы. Синусоида его жизненных коллизий на редкость точно рифмовалась с перипетиями судьбы нашей страны. Начнем с того, что отец Юрия Петровича был лишен гражданских прав. В просторечии это называлось лишенец. Злоключения молодого студента Юры Любимова начались с того, что высочайшим повелением была закрыта театр-студия МХАТ-2, в котором он уже начал играть в качестве актера. Следующий этап его жизни, правда, был вполне удачным и успешным. Юрий Любимов стал блистательным актером театра имени Евгения Вахтангова, но, видно, Любимову не суждена была спокойная жизнь. И он бросается в неизведанное, создает свой театр. Он, что называется, прыгнул в последний вагон, потому что это произошло на излете хрущевской оттепели. Театр он получил возле метро «Таганская», в который уже давно никто не ходил. И Юрий Любимов сделал из него легенду. Впоследствии, в течение 20 с лишним лет, в этот театр попасть было просто невозможно. Я на своей шкуре испытал все тяготы несчастного театрала, затравленно и безнадежно клянчившего у прохожих лишний билетик. И то необычайно счастливое состояние души, когда удача тебе улыбалась, и ты входил в святая святых, зрительный зал. А на сцене, прислонившись спиной к кирпичной стене, сидел и напевал что-то великий поэт. Юрий Любимов поставил потрясающие спектакли. Одно их перечисление заняло бы у меня половину эфирного времени. Но не всем известно, какой кровью они доставались. Нынешним молодым людям не понять, что значит закрыть спектакль, что это за зверь такой, цензура, которая цепляется за каждую фразу, что такое обструкция в прессе по поводу еще не поставленной оперы, препоны к выезду за границу к рожающей жене и, самое страшное, лишение гражданства за вольнодумство. Об этом я думал, проходя по Таганке и направляясь к Юрию Петровичу. В фойе театра на меня взирали огромные портреты великих театральных людей – Станиславского, Вахтангова, Мирхольда, Брехта. Невольно вспомнилась знаменитая, уж простите за кощунство, лики, как товарищи, смотрят понимающе с потемневших досок на меня. С ними соседствует и Александр Сергеевич, удивительные скульптурные портреты которого населяют знакомое с юности фойе. Встретил меня гостеприимная хозяйка, супруга мэтра Каталин, которая в свое время взяла на себя все организационные хлопоты в этом детище своего мужа. А герой моего романа открыл дверь своего знаменитого кабинета, стены которого испещрены подписями великих мира сего, восхищавшихся творчеством Юрия Петровича и продолжающих делать это по сей день.
Юрий Петрович, я хочу задать такой вопрос, который вам редко задавали, я даже не видел нигде в интервью. Вы же учились в хореографической студии, да еще по методу Айсидора Дункан.
Мало кто помнит и знает, что когда Айсидора приехала сюда, то она привела в такой восторг своими танцевальными импровизациями, легкими одеяниями. Она прелестная женщина была. И студенты выпрягли лошадей, везли эту коляску и орали по Тверской и по другим улицам: «Айсидора, Айсидора, как прекрасно жить на свете!» И вот тогда появилась мода. Все стали делать кружки наподобие Айсидоры Дункан, свободных импровизаций музыкальных. Я попросился, потому что я что-то все танцевал. Мама меня спрашивала: «Ты что все извиваешься?» Я говорю: «Я не извиваюсь, а танцую». «Мама, чего ж ты танцуешь?» Я говорю: «Танец волосины. Ты завиваешься, волосы у тебя завиваются, Вот и я завиваюсь. Тогда и решили, что я талант, и меня надо направить. И направили. А потом уж я сам себя направил. Потому что папа мой не хотел, чтобы я был артистом. Папа был лишенец, мама учительница. И они, посоветовавшись со своими подругами, решили, что Юрий, чтобы выжить, должен сразу зарабатывать рабочий стаж. Я пошел в ФЗУ на Таганку, вот тут, на Коммунистическую улицу, где тюряга была, шпаны полно. И первый раз меня тут хорошо избили, приняв за другого, за какого-то шпанистого жулика. Приметы сошлись, и они меня начали лупить, варьё таганцев. Меня так лупили, что я дома неделю лежал. Мама открыла дверь и в обморок упала. Зубы вышибли. И вот я вооружился финкой, Монте-Кристо, тогда были Монте-Кристо, фиксы эти золотые на зубах, брюки такие клёшем, шпана ходила.
Юрий Петрович, от Дункан я перейду к Мирхольду, если позволите. Пожалуйста. Многие считают, что вы не могли видеть спектакли Мирхольда, не могли даже присутствовать на репетициях, но я где-то читал, что это было.
Спектакли я видел совсем молодым, поэтому у меня смутное, но есть воспоминания, особенно о двух. «Ревизор» и «Дама с камелиями». Но очень смутные, вот далекие какие-то воспоминания. Я репетировал в театре «Вахтангов», будучи студентом, маленькую пантомиму, там «Юнкера в чайке с ружьем», когда Борис Васильевич Щукин, в какой-то мере мой учитель, играл Ленина первый раз на сцене, то я играл там эпизод. Когда мы это репетировали, Мейерхольд присутствовал на репетиции. Я, видимо, хорошо двигался, это его заинтересовало. И меня позвал руководитель театра, мой шеф Рубен Николаевич Симонов, и сказал: «Юра, идите, вот Всеволод Тимильевич хочет вам несколько слов сказать». И он мне сказал одну фразу, которую мне запомнил. «Молодой человек, запомните, что вы хорошо делаете пантомиму, что это так же важно, как слово. Тело столь же выразительно, если не больше. И поэтому развивайте это в себе, чтобы это не угасло». Ну вот я и старался развивать. Я занимался биомеханикой с его учениками.
Юрий Петрович, злоключения театральные начались еще, по-моему, с студии МХАТ-2, когда ее закрыли.
Да, закалила жизнь, закалила, да.
А что тогда произошло? Почему закрыли ее, собственно?
Не понравилось Сталину. Видимо, что-то они не так себя повели. Был разговор, что их хотели в Ростов-на-Дону перевести, потом Завадского туда перевели. Потом были какие-то, видно, доносы, что зачем нам два МХАТа. Он нас же любит так. МХАТ первый, МХАТ второй. И, видимо, хозяин сказал: «Зачем два МХАТа? Пусть один будет». А я там год проучился, помню, как закрывали этот театр. Играл я мальчишку какого-то, ученика-парикмахера, в «Мольбе о жизни» Жака Дюваля.
Юрий Петрович, у вас была блистательная актерская судьба и могла бы быть до сих пор блистательной. Но вы в силу духа противоречия, что ли, в силу чего? Вот начали эту всю бучу, извините, с своим
театром. Мне просто 45 лет, да я бросил. Раньше я стал преподавать, потому что вот я и ходил, бегал к Кедрову, любимому ученику Станиславского, 2 года он вел семинар «Метод физических действий», «Метод психологического анализа». И все разбежались, и я один, как паспорту 80 тысяч лье под водой, уже верно остался. И Кедров потом Хате рассказывал: «А, Любимов, так это он, так сказать, мой ученик в какой-то мере».
И все же, что же вас заставило бросить актерскую?
Я вам скажу. У меня было какое-то чувство, мне казалось, результативного мышления, вот что вот так должно быть. И я часто спорил с режиссурой, что делать вредно. И таким образом я понял, главным образом по кино, что когда я уговаривал какого-нибудь приятеля режиссера, в котором был в хороших отношениях: «Ну попробуй дубль, вот ты просишь сыграть, но так как ты меня вот поставил в кадре, это очень трудно. Ну, сделай один дубль, я покажу тебе, как я хочу», не разговаривая. Ну, я иногда уговаривал. И часто очень мой дубль входил в картину. И я понял, значит, что у меня есть этот дар какой-то, вот, заранее видеть ленту свою, которую я должен потом сделать в пространстве. И даже я хотел одно время снять картину, но вот так ничего у меня и не вышло.
Мне не хотелось задавать Юрию Петровичу прямолинейные вопросы об истоках его творчества. Поэтому я начал исследование этой проблемы исподволь, спросив об уже упомянутых мной портретах, что висят в фойе, и влияние изображенных на них людей на него и его театр.
Сперва, видите ли, я без Станиславского повесил. Хотя я очень хорошо постигал усердно систему Станиславского и убедился, что никакой системы в искусстве быть не может. Искусство – товар штучный, и все зависит от индивидуальности того персонажа, который занимается искусством, то есть от его личности. Тогда было очень сложно, меня хотели заставить снять портрет Мейерхольда, на что я довольно дерзко ответил: «Снимать я его не буду, ибо не я его вешал и убивал. Поэтому вам надо, вы снимайте». А он же был реабилитирован. Тогда они мне приказали, чтобы был Станиславский. На что я подумал, сказал охотно. Да, он великий реформатор русского театра. И мы забыли его заповеди. Догмы-то из него сделали. И цензуровали его. И измывались над ним очень сильно. Я вам сейчас перечитал 9-й том без цензуры и поразился, сколько же он горя перенес, что он вынужден был незадолго уже до смерти Мейерхольда, когда того выгнали отовсюду, взять его в свою студию, а не в театр Московский художественный. Сказал горькую фразу: «Этот театр для меня чужой, а вот свою студию я с удовольствием вас приглашу». Видите, как все грустно в мире театра, в котором я обретаю всю жизнь.
Юрий Петрович Любимов, безусловно, один из тех немногих режиссеров, которые создали свой неповторимый, уникальный театр. Я, конечно же, не мог не спросить своего легендарного собеседника, что же, по его мнению, отличает его режиссерское мышление от всех других.
Спектакли, они очень у меня кинематографичны, они очень эпизодичны, раскадрованы на эпизоды, на смену какой-то сильный визуальный ряд есть все время меняющийся. И, по-моему, современный театр без этого вообще не выживет. Без синтеза искусств и без такого, что ли, сильного, очень сжатого и энергичного визуального ряда. Потому что мозг наш через слово воспринимает не больше 23-25%. Остальное приходится уши, глаза, энергия, которую вы воспринимаете от актера.
Поэтому ваши спектакли всегда так внешне выразительны и динамичны.
Ну, слава богу, я думаю, еще надо делать выразительнее, еще энергичнее. Онегин идет 1:45. Шекспир идет несколько хроник, соединены в одно, они идут 1:50. Вот это, по-моему, предел. Для меня предел, самоограничение, оно должно быть у художника. Обязательно. Я считаю, при том потоке диком информационном до человека столько действует компонентов, и трудность жития его на земле, и атмосфера, и стрессы, и поток информационный, что театр должен быть очень энергичным, если он хочет выживать. И как-то соревноваться, и найти свое место. В идеале для меня всегда было и будет, что у театра должен быть и зритель свой, который любит именно этот театр. Тогда будет многоликость всегда театральная, и каждый театр будет в чем-то уникален и неповторим, что, к сожалению, пока довольно редко.
Ну, ваш театр действительно уникален и неповторим, и вы заявили об этом еще в том самом легендарном «Добром человеке» Сизуана. Вот скажите, вы осознанно выбирали эту стилистику, или это был метод проб и ошибок?
Нет, это осознанно. Мне понравилась очень пьеса именно тем, что она мне была не до конца понятна, как ее на сцене-то делать. Я не видел Брехта, не видел Берлинер ансамбль, знаменитый его театр, только потом увидел.
Юрий Петрович, до сих пор идут споры между школой переживания, школой представления. Вот вы выбрали школу представления осознанно.
А другого театра не бывает. Это же только люди придумывают себе название. Дети играют? Играют. Взрослые играют? Играют. Значит, театр – это игра. Только одни играют так, что убеждают вас, а другие не убеждают. Я же очень люблю Чарли Чаплина. Я же понимаю, что это гротеск. Я же люблю Феллини и так далее. Но я люблю и другие фильмы. Бергмана, Фанни Александр, совсем другой там, психологические фильмы. Но все равно они сделаны рукой гениального мастера, очень умело и точно сконструированы. Каждый кадр.
Еще одно мнение, что вот с приходом демократических преобразований стал менее актуальным вот такой социальный аспект в театре, социальная нота.
А ведь это мне пришивали, что я политический театр. Это неверно. Был повод, что Брехт – политический театр, и что я, главным образом, и действую как полемист с властью. Все время вопрос ставлю художник и власть. За это они меня ругали, третировали, унижали и так далее. Но это неправда. Я искал всегда свою эстетику, свой взгляд на мир и свое право это выражать. И так я сейчас считаю, и заступаюсь и за свободу прессы, и за свою свободу, и моих коллег всегда поддерживаю, когда я считаю, что их несправедливо угнетают и относятся к ним. Тем более в наш такой сумбурный, мутные времена.
Юрий Петрович, вы в свое время, не знаю, как сейчас, ходили на каждый свой спектакль и даже иногда дирижировали фонариком. Это было
да
или
я
нет?
Я сейчас дирижирую. Да. Видите ли, дело в том, что и больше всего аналогии у театра с оркестром, где дирижер. И, конечно, особенно первые спектакли, пока не утряслись темпоритмы спектакля, его эпизоды, актер не может сразу понять и соотнестись в каком-то очень тесном контакте к зрителю. Он еще постигает все это общее, то, что слепили композицию всю эту. И им иногда просто нужно помочь. Что тут вы уронили, надо поднять ритм, или просто эту фразу плохо слышно. И у меня целая система сигнализации такая с ними. Вот. Теперь я большой фонарь взял, черный, огромный. Раньше мой фронтовой был, он вот, видите, с тремя цветами. Вот. Зеленый – это хорошо, можете продолжать, редко зажигается. Красный – это так плохо, что я ухожу из зрительного зала, и будет репетиция.
После спектакля?
Да, да.
А еще какой есть?
А это значит темп подбавить, вот, ага. Уронили ритм, давайте, 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 поживей, поживей, поживей. Там ухо высвечу себе погромче. Тут, значит, дикция плохая, и его и похищали, и кидали. Видите, что тут все уж облупилось.
Юрий Петрович, а вот, кстати говоря, возвращаясь опять к тем годам, как вы считаете, есть разница между ранним Любимовым и нынешним?
Ну, я думаю, что есть. Я не булыжник же. Да булыжник и тот разваливается. Ну, больше опыта. Все-таки я больше 100 спектаклей поставил. Одних оперных только больше 30 в разных странах мира. Но пока вроде у меня работает голова. А если бы я почувствовал, что не работаю, я ушел бы. Чего же мне? Я наработался.
Вы в свои немалые годы ведете тот же самый ритм, как и прежде, по 7 часов репетиции. Как это возможно?
Да не по 7, иногда по 10, по 12. Ну, возможно, видно пока. Но, правда, тут меня начали сдерживать врачи.
Задавая Юрию Петровичу последний вопрос о том, было ли в его жизни какое-то главное или, как говорили в годы перестройки, судьбоносное событие, я не ожидал, что театроведческая тема в нашем разговоре уступит место совершенно иным мотивам.
Когда мне уже было 64 года, родился сын. И я, несмотря на все препоны, по традиции деда, отца моего, должен был вынести сына на руках. А жена моя венгерка последняя, и поэтому мне было заявлено, что я год назад уже был, и нечего. Ну, я устроил такой шум и гам, что меня выпустили. И я все-таки успел взять моего Пети, Петра, на руки и вынести его из роддома.
Выйдя из кабинета легендарного режиссера, я был встречен милой улыбкой его спутницы, Каталин, и не удержался, чтобы не поговорить и с ней. Она любезно согласилась на короткое интервью. Это, конечно, героическая женщина. Несколько раз при наших прежних встречах я наблюдал ее, так сказать, в деле и видел, какую титаническую работу она ведет для того, чтобы обеспечить мужу возможность спокойно реализовывать свои творческие мечты. Она, как заправский менеджер, руководит всеми службами такого огромного механизма, как театр, принимает факсы, отчитывает нерадивых работников, договаривается договаривается о гастролях, а самое главное, поддерживает жизненный тонус своего знаменитого супруга.
Каталин, можно такой вопрос, может быть, не совсем деликатный? В свое время, когда вы с Юрием Петровичем познакомились, насколько сыграло в вашем к нему отношении роль вот его творчества театральное?
Я была потрясена, когда я первый раз видела его постановку. Это был «Гамлет», еще привезли в Венгрию «10 дней, которые потрясли мир», и «Зори здесь тихие». Великолепные спектакли, которые я нигде никогда не видела. То есть эмоционально они так влияли на меня, что я даже не могла словами передавать, что я вижу и что я переживаю.
Каталин, чем объяснить то, что Юрий Петрович репетирует по 7, а то и 10 часов в день?
Умеренный образ жизни, здоровое питание, здоровый образ жизни. Хотя, с другой стороны, в последнее время я не могу сказать, что мы особенно много отдыхаем и можем отключиться от театра, от дел, от всяких проблем, которые каждый день возникают. Но стараемся все-таки высыпаться, стараемся делать зарядки. Очень много помогает, конечно, йога, которую Юрий Петрович и я тоже регулярно практикуем. При такой бешеной темпе в жизни, то, что мы живем каждый день, это ведь с утра до ночи встречи, работа, куча неотложных дел и прочее. Когда человек перенасыщается всякими проблемами и очень важными делами, то, конечно, очень много помогает, чтобы проветрить голову, чтобы приобрести спокойствие и покоя души, медитация.
Закончилась наша блиц-беседа с Каталин Любимовой, так же, как и с ее супругом, вопросом об их сыне. Каталин с гордостью рассказала мне, что Петр учился в Англии, получив грант без какой-либо помощи прославленного отца, что он знает несколько иностранных языков и что его профессионально привлекает юриспруденция.
Но к театру его не влечет?
Нет. Слава Богу.
Почему слава Богу?
Достаточно два сумасшедших в семье.
Павел Подкладов разговаривал с Юрием Петровичем Любимовым и его супругой Каталиной Любимовой. Не стану заранее поздравлять мастера с юбилеем. Театральные люди суеверны, но ничто не помешает мне пожелать ему доброго здравия и признать, что спектакли «Таганки», особенно ранние, те, что были сделаны в соавторстве с художником Давидом Боровским, имели на меня огромное влияние. Даже вступительную рецензию в институт я писала про «Зори здесь тихие» и до сих пор плачу, когда вспоминаю этот спектакль. О влиянии же театра на Таганке на русскую культуру, на культуру мировую, говорить можно, наверное, часами. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Причины ажиотажного спроса на продукты питания обсуждаем с депутатом Госдумы Виктором Тюлькиным и сенатором от Калининградской области Николаем Тулаевым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Грузии задержан бывший министр обороны Ираклия Круашвили. Как сообщил корреспондент «Радио «Свобода», сотрудники криминальной полиции задержали экс-министра в офисе его партии. Войска в Мьянме открыли огонь по демонстрантам. В крупнейшем городе страны Янгоне убиты по меньшей мере 9 человек, 11 ранены, сообщает местная пресса. Среди погибших японский журналист. В Москве задержаны высокопоставленные чиновники Счетной палаты России и мэрии Владивостока. Их обвиняют в коррупции. Начальник инспекции Счетной палаты Сергея Климантова и заместителя главы администрации Владивостока Сергея Дубовицкого задержали при получении взятки. Организаторам марша несогласных разрешено провести митинг 7 октября в центре Москвы. При этом, однако, московская мэрия не дала согласия на шествие от Новопушкинского сквера до Театральной площади. Гаагский трибунал вынес приговор бывшим офицерам югославской армии по делу о массовых убийствах в хорватском городе Вуковар во время войны 90-х годов. Бывший командующий сербскими силами Милия Мркшич приговорен к 20 годам заключения. Второй офицер Веселин Шливанчанин к 5. Власти Казахстана оценивают ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Протон-М8» с лишним миллионов долларов. Это предварительная оценка. Как сообщил глава МЧС Казахстана Виктор Храпунов, окончательная сумма компенсации, которую Астана намерена требовать от Москвы, будет названа 28 сентября. Американский космический корабль «Доун» «Рассвет» запущен к поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Старт с космодрома Канаверал во Флориде положил начало 8-летнему путешествию длиной почти в 5 миллиардов километров. Ученые надеются, что миссия «Доуна» позволит больше узнать о формировании Солнечной системы. В Афганистане похищены 4 сотрудника Международного комитета Красного Креста.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте: поэзия Елены Игнатовой, книга Елены Успенской и Игоря Котина «Сикхизм», а также «Бедный-бедный Шодерло Делакло». Еще один юбилей. Исполнилось 60 лет поэту Елене Игнатовой. Большую часть жизни она прожила в Петербурге. Сейчас живет в Иерусалиме. С Еленой Игнатовой встретилась Татьяна Вольцкая.
На улицах города, где снег и ветер, где мы узнали, что человек смертен, где мы пьянели в глухом цветении, а ночь прикапливала наши тени, я присягаю вам в прежней вере. О бредне, о бабеле и бодлере! О девушке в бабушкиных перчатках, дворянской складке, железной хватке, с коими мне ни в чем не тягаться, я не забыла о прежнем братстве. Прощай же, полдень любви несчастный, желание славы, молитвы страстной, когда вступали, не зная броду, в свершение пору, в забвение воду.
Я привыкла делить всех поэтов, ну так, для себя, на поэтов пути, сильно явно развивающихся, ну, как художники с голубым, розовым и так далее периодом. И на поэтов, которые более-менее остаются такими, какими они стали в самом начале. Вы можете себя причислить к какой-нибудь из этих категорий?
Ну, безусловно, путь-то он есть у каждого поэта, да? Я думаю, что у меня не было таких явных периодов. Есть некий путь, твоя жизнь, мир, который вокруг. Это ранние стихи, которые в свое время, значит, как мне потом было известно, казались замечательными. Я их стала перечитывать и поняла, что, бог ты мой, они так и остались в том времени. Вот стихи, пожалуй, после некоторого перерыва я стала писать вот в Иерусалиме. И это, на мой взгляд, немножко другие стихи, потому что всякая перемена жизни, перелом вот в жизни, он дает новую энергию. И, кроме того, ты по-другому, яснее видишь мир, видишь прошлое. Поэтому я думаю, что вот эти стихи иерусалимского периода немножко отличаются от прежних. Время чеховской осени, Марк, для нас, цветов запоздалых, еще не вошли во мрак. Вера и твердость, вера и жалость поддерживают наш шаг. Я не знаю, как там, а здесь, пыльные тени солдат Хусейна, газ отравный, ужас осенний, и все же ты есть, я есть, Иерусалим хрустальный стекает вниз ручьями огней, а небо в алмазах отсюда видней, чем с нашей родины дальней. Время медленных облаков, звук струны и луна в ущербе. Доктор Чехов, не стоило так далеко заезжать, не стоило знать языков, чтобы сказать их штербе.
Если обратиться к истокам, где истоки поэта Елены Игнатовой?
А это трудно сказать. Дело в том, что мы все в ранней юности были увлечены Цветаевой. Позже Мандельштам. Но я бы сказала, что то, что я пишу, ближе скорее к Ахматовой. Цветаевские стихи, но они для молодых, стихи юности. Заболоцкий мой любимый поэт.
Были когда-нибудь какие-то странные влияния, увлечения? Я помню, вот как ни странно, на меня на границе детства и юности колоссальное влияние каким-то образом оказал Багрицкий.
Это всегда был Заболоцкий. Значит, раньше был любим ранний Заболоцкий. А теперь я люблю все. Я все-таки, значит, думаю, что блог, который говорил, что стихи нужно писать, как бы обращаясь к Богу, на мой взгляд, в этом есть глубокая истина, потому что стихи — то, что говорится через нас. тут ты неволен, то есть ты можешь немножко отступать. Но то, что вот должно было через тебя сказать, вот это и есть стихи. Поэтому я не думаю, что мы вполне вольны в своей поэзии.
Ну вот как вы с такими взглядами, достаточно ортодоксальными, на поэзию, как на нечто профессическое, как вы чувствуете себя вот в современном литературном контексте?
То, что я читала и в прозе, и в поэзии, мне кажется, время вот такой поэзии на грани веков, декаданс, упадок. Много раз я слышала в разные времена о том, что поэзия кончилась. На самом деле поэзия не кончается. Кончается творчество того или иного поэта, когда в конце XIX века говорили о том, что поэзия кончилась. В это время уже начинал писать Блок. То есть это процесс, который непрерывен. Но там есть спады и подъемы, на мой взгляд, сейчас время спада все-таки.
Елена Игнатова посвящается Александру Сапровскому.
Ты прав, расправленный простор, трава, присоленная снегом, и в полночь жизни смутный вздор, что не излечишься побегом, судьба больна, а не страна. Все это было, 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 как бы истертое кино перед глазами заребило. По мне же горсточка тепла, свободный говор, гонор нищий, и страшная живая мгла, что за моей спиной свищет, важней в любой из наших встреч, сквозь проговорки и усталость, земная соль, родная речь, тесней смыкается в кристаллы.
Лена, стихотворение, которое вы прочли, посвящено Сапровскому. Да. Вы были знакомы с этой группой «Московское время»?
Я входила в группу «Московское время», я и Виталий Дмитриев из питерских поэтов. Я дружила со всеми с ними и печаталась там. Но Саша Сапровский был просто моим близким другом, даже как Бахыткин жив. Я была в те времена как бы ближе к московской литературе. Эта группа, они были замечательные. Дружбы сохранились, Саши нет. С Бахытом мы дружим много лет. С Сережей Гандлевским тоже знакомы хорошо. С Венедиктом Ерофеевым дружба была до его смерти много лет.
Существует действительно московская и питерская литература?
Думаю, что да. Скажем, Аксенов и Битов. Два ярких представителя московской и питерской школы. Мне понравилась Москва в прошлом году. Там была там какая-то жизнь такая яркая. Я помню, что в нашем кругу, вообще в питерской литературе, Есенин считался дурным тоном, да? В Москве прочитал замечательное эссе Сережи Гандлевского о Есенине. Замечательное. Мамлеев написал о Есенине. То есть там другой говор, другая жизнь, другое дыхание. На мой взгляд, шире.
Бордюр и Поребрик.
Наверное, так. Хотя, собственно говоря, я человек из Петербурга, я и родилась здесь. Меня, значит, всегда интересовала именно эта культура, потому что, ну, что такое Петербург? Петербург – это вся история России, начиная с XVIII века. А Москва, может быть, ей повезло в том, что она была несколько на отшибе.
И сохранила то, чего не сохранилось в Питере, да?
Она не сохранила Москвы, архитектуры. Но там была вот эта молодчики-купчики, ветерок в голове, в пугачевском тулупчике, я иду в Москве, в Питере шинель, а там пугачевский тулупчик. Видимо, в этом и разница.
Вот как-то сейчас не слышно, мне кажется, может быть, я не знаю, может, вам виднее из вашего далека Иерусалимского. Есть ли сейчас что-то похожее на тогдашние группы дружбы, дружбы по интересам, скажем?
Чего не было в Питере, что было в Москве, на мой взгляд, это вот дружеский круг. Мы были группой, созданной, в общем, в значительной степени из-за внешних каких-то обстоятельств, там, давления внешнего и прочее. В Москве были дружеские круги. Но последний такой круг – это Приговский круг. В Питере я не знаю таких кругов. И сейчас, как бы, я, так сказать, не вижу. Понятие дружества здесь существовало гораздо меньше. А в Москве в этом смысле все было праздничнее.
Вы не чувствуете себя одиноко в Иерусалиме?
Никоим образом. Во-первых, значит, там достаточно большой круг литераторов и хороших поэтов. Во-вторых, значит, там выходит такой толстый иерусалимский журнал, где говорит коллегия. Мы уехали в начале 90-х годов. Естественно, ты сохранишь то время, из которого ты уехал. Там сохранился язык, хороший язык. Сохранились какие-то традиции. Вот, знаете, жизнь на выселках, она имеет свои преимущества.
Елена Игнатова, стихи.
В кислородном морозе, пьянящей любви, вижу губы, широкие очи твои, и душа просыпается в боли, и не хочется ей возвращаться на круг, в наваждение слов и смыкание рук, в кочевое сиротство неволи. Но она, задыхаясь от нежности, пьет этот яд ледяной, этот жалящий мед, расставание мертвой воду, и на оклик встает, и покорно идет, и не помнит уже про свободу. Что за боль? Только в юности можно стерпеть это жжение, в крови растворенную медь, но, вдыхая осеннее пламя, я не знала, что не заговорены мы от подземного жара, провидческой тьмы и от нового неба над нами.
Татьяна Вольская разговаривала с поэтом Еленой Игнатовой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. До недавнего времени сикхи – это была восточная экзотика, знакомая разве что по приключенческим романам и передачам «Клуб кинопутешествий». Жители Индии в тюрбанах с кинжалами и никогда не стриженными длинными волосами, а также бородами и усами, которые завивают в веревочку и убирают под тюрбан. А вот книга Елены Успенской и Игоря Котина «Сикхизм», издательство «Азбука Классика» и «Петербургское востоковедение», 2007. В аннотации читаю, что сикхский храм основан в Москве, так что есть смысл поосновательнее изучить эту религию, что и попытался сделать наш рецензент Илья Смирнов.
В начале про изучение религии вообще. Вроде бы эти проблемы в центре внимания. Последняя книжная ярмарка. Ничего подходящего для программы я там не подобрал, зато по пути через ВДНХ мне всучили рекламные проспекты Гробового, Дианетики, Кабалы, еще Ивана Ильина, подарочный набор «Духовное возрождение». А зайдешь в обычный книжный магазин, там духовность, как правило, под вывеской «Религия-эзотерика». Это такой калейдоскоп разноцветных корешков, купить тоже нечего. В лучшем случае конфессиональный агитпроп для сугубо внутреннего потребления. И, видимо, самым подходящим временем для изучения религии было позднее советское, когда разоблачать ее уже не требовали, а умиляться не требовали еще. Так что специалисты могли писать на эти темы в спокойной, объективной манере. И выходили замечательные работы. Ну, Моисея Иосифовича Рижского по Ветхому Завету, энциклопедический словарь «Ислам» в издательстве «Наука». И, конечно, такой памятник высокой гуманитарной культуры, как «Мифы народов мира». И вот на днях бросаю безнадежный взгляд на эзотерическую полку. И вижу книгу, написанную специалистами по истории Индии, Еленой Николаевной Успенской и Игорем Юрьевичем Котиным. О чем она? О религии, возникшей в XV веке на основе неортодоксальных течений, как индуистских, так и исламских. Индуистский источник и составная часть – Ниргуна Сампрадая. Приверженцы этой школы, цитирую, направляли свои эмоции глубокой преданности не на второго уровня инкарнации Рамы или Кришны, а посвящали служение вечному, не имеющему формы и воплощения, неопределенному вселенскому богу. Конец цитаты. А с исламской стороны влияние суфиев, очень популярных на севере Индии. Но основатель новой религии, сикхизма, поэт и мыслитель Гуру Нанак, не просто соединял элементы двух старых религий, но критически их пересматривал. И создал, цитирую, один из наиболее успешных авторских социальных проектов в истории человечества. Учение Нанака представлено в книге как явление интеллектуального и нравственного прогресса. Гуру выступал за равенство между людьми, отменил среди своих учеников деление на касты и совершил настоящую революцию в женском вопросе, наделив женщину равными религиозными и иными правами с мужчинами. Сикхи насмехались над приметами и предзнаменованиями, над внешними показными атрибутами благочестия и магическими обрядами, за которые бедный крестьянин отдавал жрецу последние деньги. Ну, зачем нужно умерщвлять плоть или бежать в леса и пустыни за какой-то особой духовностью? Если Бог везде, то, чтобы достичь божественного, нет нужды отказываться от мира. Праведность проявляется не в паломничествах и постах. Какое значение имеет для Бога проблема употребления яиц или рыбы? А в соблюдении простых норм трудовой морали, которую можно было бы назвать протестантской, не будь так велико расстояние от Пенджаба до Голландии. Честным трудом зарабатывать на жизнь, не быть паразитом. Сикхи отвергли крайности как аскетизма, так и сибаритской роскоши. Не есть, пока не голоден, не спать, пока не устал. Полезный совет для современного золотого миллиарда, который с утра до вечера занят изобретением несуществующих потребностей. Такая же сбалансированная позиция по другому вечному вопросу. Сикхи доброжелательны ко всему живому, вплоть до насекомых, но не приемлют ахимсы, религиозного запрета на причинение вреда и пассивного непротивленчества. Безнравственность для них заключается не в самом применении силы, а в цели, для которой эта сила применяется. Удивительно, что в эпоху, когда по всему миру, включая передовую Европу, проливались потоки крови в религиозных распрях, Нанак проповедовал веротерпимость. Его самого провожали в последний путь индуисты и мусульмане вместе. Закладной камень в основание главного сикхского храма заложил суфийский вали Хазрат Миан Мир. Ведь для Нанака его Анаам, безымянный бог, цитирую, не имеет ни рода, ни причины, ни границ. Куда бы ни бросил свой взгляд, везде он. Его невозможно поместить ни в один храм, нельзя воплотить ни в какой форме. Конец цитаты. Волей-неволей вспоминаются строки другого поэта. Александр Башлачев столетия спустя и совсем в другой стране скажет в сущности о том же. «Имя имен в первом вопле признаешь ли ты, повитуха? Имя имен, так чего ж мы, смешав языки, мутим воду в речах?»
Имя имен. Не кроить пополам, не тащить по котлам, да не стемнить по углам. Имя имен. Не урвешь, не заманишь, не съешь, не ухватишь в охапку. Имя имен. Взято ветром и предано колоколам и куполам. Не накинуть на имя имен золотую горящую шапку.
А теперь вернемся от поэзии к строгой науке. Печальный и закономерный процесс, показанный в книге, как сикхизм, вовлекаясь в политику, обогащался в кавычках всем тем, от чего отталкивался. И даже осудить за это нельзя. Миролюбивые сикхи подвергались диким репрессиям. И проживали они в такой местности, через которую все время прокатывались волны грабительских набегов. Волей-неволей пришлось создавать военную организацию. А военная организация становится военно-феодальной. Из почитания учителя вырастает наследственная аристократия его потомков. Так же, кстати, как у суфиев. Самозащита трансформируется в яростную нетерпимость не только к иноверцам, но и к собственным еретикам, которые неправильно одеваются или стригутся. Возвращается деление на касты. Община в целом превратилась в своего рода замкнутую кастовую группу. И высшее достижение на этом пути – усыпальница сикхского махараджи. Вокруг его урны в виде мраморного цветка лотоса еще 11 цветков лотоса размером поменьше. Там находится пепел совершивших самосожжение 4 его жен и 7 наложниц. И что еще любопытно, новейшее духовное возрождение у сикхов стало возрождением прежде всего воинствующей этнографии, а не изначального учения. Вот, между прочим, те внешние признаки сикха, о которых вы упоминали, оказывается, они далеко не всеми сикхами принимаются как обязательные. Ну и кровавый след в истории Индии оставили пенджабские сепаратисты. Жертвами их стало множество людей, включая премьер-министра Индиру Ганди, но прежде всего свои же братья-сикхи из числа тех, кто не разделял человеконенавистнической идеологии. Авторы не случайно сравнивают сикхских экстремистов с талибами и ваххабитами, можно добавить движение Хамас. Аналогия прослеживается еще и в том, что деньги на террор в открытую собирали среди сикхской диаспоры на Западе. Вместо того, чтобы прицельно поддержать разумные, прогрессивные направления, тамошние власти заигрывали с экстремистами, поддерживая их претензии выступать от имени религии в целом. В порядке конструктивной критики я бы отметил, что подобного рода политкорректность проявляется кое-где и в книге. Например, формулировка «сикхи за рубежом столкнулись с необходимостью сохранить свою самобытность», выражаемую в том числе и во внешних отличительных признаках. Ну, я, например, тоже стараюсь сохранить свою русскую самобытность и не уезжаю из России туда, где больше платят. А если все-таки уехал, значит, сумма прописью для меня важнее. И совершенно непонятно, на каком основании хозяева чужого дома должны мне предоставлять какие-то особые привилегии – ходить с кинжалом или ездить на мотоцикле без шлема. Или, например, выше и не к ночи помянутый индуистский обычай человеческих жертвоприношений на похоронах – сати. В книге он назван «добровольным самосожжением вдовы». Но ведь авторы и индологи лучше меня знают, что у женщины не было никакой возможности спастись от фанатиков-садистов. Тем более, что зачастую это и не женщина вовсе, а ребенок. В традиционной Индии выдавали, продавали замуж совсем маленьких детей. И ведь серьезная проблема, как уживалась ахимса, упаси Вишну съесть какое-нибудь животное, с такой чудовищной жестокостью. Впрочем, подобные противоречия свойственны любой религиозной традиции. Разобраться в них, отделяя мух от котлет, реакцию от прогресса – задача научного религиоведения. И в этом смысле книга «Сикхизм» продолжает добрые традиции отечественной литературы 80-х годов.
Илья Смирнов рецензировал книгу Елены Успенской и Игоря Котина «Сикхизм». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Вернувшись из отпуска, я немедленно отправилась в театр. На сцене Центра имени Мейерхольда известный немецкий режиссер Матиас Ланхоф показывал спектакль по пьесе Хайнера Мюллера «Квартет». В главных ролях актеры комедии «Францесс» Мюриэль Майет и Франсуа Шато. С Матиасом Ланхофом я встречалась единожды, когда пару лет назад итальянский театр «Ди Дженова» привез в Москву его версию гоголевского «Ревизора». Известно было, что именно Ланхофу Хайнер Мюллер показал свою пьесу тогда, когда она была написана, то есть 20 лет назад, и что это сочинение – театральная версия эпистолярного романа Шедерло де Лакло «Опасные связи». На мой вкус, это один из лучших французских романов XVIII века. В истории литературы он считается ключевым произведением, потому что был написан в 1782 году, накануне Французской революции. Произведение Лакло декадентское и очень мрачное. В нем самочувствие, которое можно было бы описать словами Анны Ахматовой: «Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам». С одной стороны, роман описывает закономерность гибели абсолютно разложившейся аристократии, а с другой – в нем много печали от того, что веками накопленная французская блестящая легкость языка, пера и ума пошла под топор, бессмысленный и беспощадный, как последняя дуэль Вальмона. Правда, молва донесла, что действие спектакля Ланхофа происходит на свалке. Отсюда и вопрос, на который режиссер отвечал так.
Первая ремарка в пьесе Мюллера гласит: «Действие происходит в аристократическом салоне до Французской революции и в бункере после Третьей мировой войны». Для меня это точное определение исторического периода. История и сюжеты все время повторяются с той лишь разницей, что все окружающее все больше напоминает свалку. Не знаю, как у вас, но у нас все больше нищих людей живет на свалке. А может, те, кто живет на свалке, последние люди, которые могут позволить себе жить абсолютно свободно? Мне бы не хватило мужества жить так, и так, как живут герои квартета. Конечно, мое отношение к пьесе Мюллера менялось. Когда Мюллер ее писал, у нас у всех мысли крутились вокруг ситуации ГДР-ФРГ, вокруг разделяющей страны стены.
Неужели Вальмон и маркиза Мертей будут уподоблены ГДР и ФРГ, разделенным большой стеной? Впрочем, перед спектаклем «Ревизор» Матиас Ланхоф тоже говорил об объединенной Европе, а спектакль был чистой комедией положений, так что я в высказывании Ланхофа не испугалась, а зря. Нет, не волнуйтесь, про ГДР и ФРГ в спектакле ничего не было. Над сценой висел экран, по нему ползли фрагменты художественных и документальных фильмов, смонтированные внахлёст, так что разобраться в изображении было невозможно. В любом случае, обрывки картины «Империя страсти», танцев в кабаре и хроники каких-то митингов не имели никакого отношения к происходящему на сцене. Можно было с тем же успехом пустить в мире животных или рекламу памперсов. На сцене стоял автомобиль, вернее, то, что от него осталось. Рядом валялись кресты и обломки надгробий. Сбоку расположился покосившийся фрагмент старинного ярусного театра. Дело явно происходило на общем кладбище людей, театров и автомобилей, где и обретались два пожилых полураздетых клошара весьма неопрятного вида. Они жарили яичницу, пачкали ею друг друга, переодевались в затрапезного вида костюмы XVIII века, причем сначала как положено, а потом он в женский наряд, она в мужской. В зале пахло керосином и плохо переваренной теорией Фрейда насчет Эроса и Танатоса. Странную шутку сыграла история с доктором Фрейдом. Его идеи, направленные на борьбу с психическими заболеваниями, оказались удивительно заразными, и после смерти самого Фрейда наплодили невероятное количество совершенно нездоровых людей. Все это вместе тем, кто отдыхал в Турции, напоминает тамошнюю анимацию. По вечерам там персонал отеля развлекает туристов дурацкими скетчами. Это такая примитивная клоунада, грубые площадные шутки, телесный низ, мужчины постоянно переодеваются в женские платья. Но они не ведут ученых политических разговоров о ГДР и ФРГ, о борьбе полов и не выдают балаган за высокое искусство. А ведь человек, так много рассуждающий о состоянии современного мира, мог задуматься о том существенном, что придает актуальность, по крайней мере, опасным связям. Я имею в виду бесконечное самоублажение, которое стало смыслом жизни так называемого «золотого миллиарда» и тоже чревато большими бедами. После этого спектакля ко мне подошел незнакомый человек и сказал, что увиденное представляется ему бредом. Может, он чего не понял, и специалисты придерживаются иной точки зрения? От имени специалистов я решительно подтвердила его правоту. Бред и есть. И он на радостях поцеловал меня в щеку. Через минуту я встретила любимого учителя, профессора Алексея Вадимовича Барташевича. Застенчиво улыбаясь, он пересказал эпизод, кажется, из «Умберто Эко». Человеку объясняют суть фрейдистской теории, и он радостно откликается. Ага, понял, пенис – это символ фаллоса. Вот такую реакцию спровоцировал квартет Мюллера версии Матиаса Ланхофа. А самое смешное вот что. Оба актера, занятых в спектакле, по совместительству еще и директора театров. И у них спросили, используют ли они административный ресурс для того, чтобы в их компаниях было больше таких спектаклей, как квартет. Франсуа Шато ответил.
Вот, к сожалению, то, что называется административной властью, на сегодняшний день нам все-таки не дает возможности продолжать делать вот такие, ну, скажем, андеграундовские спектакли, как «Квартет».
Если так, то остается радоваться за французов. У них еще есть выбор. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интересно, что делал подполковник российской армии в грузинском лесу во главе группы вооруженных...
Когда в Афганистан приходит свобода, это служит примером для других стран.
Генеральная прокуратура при рассмотрении экстрадиционных дел игнорирует совершенно явное...
Людям отрубают головы, захватывают заложников, поджигают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свободы».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.